Город Пе.
Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Город Пе». С вами Лена, Дима и наш сегодняшний гость, великий русский поэт Владимир Навроцкий.
Здравствуйте!
Почему Владимир – великий русский поэт, нужно, наверное, уточнить. Сейчас у меня здесь приготовлен. У Владимира есть две книжки со стихами. Он публиковался в разнообразных журналах, например, «Воздух», «Знамя», «Волга», участвовал в поэтических фестивалях и даже вошел в короткий список премии «Дебют» в номинации «Поэзия». Ну и в целом довольно-таки известная личность, периодически выступает своими концертами и даже на твои произведения ставили спектакль.
Было, да, да, было. Ну, да, здравствуйте, действительно, да, великий-невеликий, но довольно крупненький, если так вот тут без видео, поэтому непонятно, но увесистый, да, при этом русский, при этом, да, ну, наверное, поэт, потому что пишу стихи столбик, вот.
С рифмой, иногда с ритмом.
Да-да.
Давай вот о чем поговорим. В какой момент ты понял, что ты хочешь стать рок-звездой?
Ух.
Раз уж мы о поэзии начали,
да? Ну да, да, правильно. Наверное, я хотел стать рок-звездой, сколько себя помню. Это было такое... Какое-то такое... Единственный какой-то видимый тогда план на жизнь, когда вроде делать ничего не надо особенно, а при этом ты такой какой-то полезный, успешный человек. А потом выяснилось, что чтобы стать рок-звездой, надо все-таки что-то делать. И вот в этот момент мне как-то... Это вот это отвратило вот эту вся вот вещь. Да, стихи писать гораздо проще, но при этом тебя все равно никто не знает, поэтому... Ну, зато и никаких усилий прикладывать не надо. А все-таки рок-звездой это там...
Стихи появились позже или раньше? Не то чтобы идея стать рок-звездой, а вот песни, стихи, что сначала-то появилось?
Сначала написал все-таки несколько песен. Ну вот, да. Прямо стихи, как стихи, которые уже там не были жестко приделаны под какой-то ритм и под идею, что это будет песня, они появились там. Ну да, небольшая была разница, там, года два, что ли.
То есть сначала ты нарисовал обложки для альбома, потом ты написал несколько песен, а потом такой, ну ладно, буду поэтом.
Нет, ну первым делом я, конечно, придумал около 20 названий для группы. А потом уже, да, потом... Потому что без этого никак нельзя нарисовать обложки для альбомов просто. А потом, да, рисовал обложки для альбомов. А потом уже начинал придумывать какие-то тексты, а потом еще начал придумывать тексты, оторванные уже от какой-то несбывшейся музыки. Да.
Ты не из Пензы?
Ну как, в некотором смысле, да, родился я не в Пензе, там, на Колыме. Но в детстве я некоторое время жил в Пензе, и потом вернулся сюда уже в институт. Вот.
А стихи начал писать в Пензе или еще до...
Не, в Пензе, конечно. Я уже вот когда учился в институте, и тут начал понимать, что, наверное, если я не стану рок-звездой, то что-то там как-то это все будет неправильно. Ну, кстати, я так и не стал, а получилось все равно правильно. Ну, что ж.
А институт – это, то есть, конец 90-х, где-то начало нулевых?
Ну, даже не то, что начало нулевых, да. В 2001-м я закончил институт, да.
То есть получается, что ты закончил... Ты, по идее, застал какой-то кусок аэроплана или уже не застал?
Да, конечно. Это был первый мой, наверное, рок-концерт, на котором я был. Это был именно аэроплан. Ну да, конечно, правильно.
А как в то время назывались рок-концерты?
Нет. Слушай, они никак, по-моему, специально не назывались, просто иногда в 8-м корпусе института я видел афишку, на которой было написано, кто выступает, написано было, что это купе «Аэроплан». Вот. Не было этого специального названия. Вечеринка? Нет. Вообще не было. Я не знаю, чем было.
Просто интересно было, как в те страдавние времена это все там называлось.
Рейв? Нет.
Ну, тогда же появился еще миксап примерно. Я все планировал туда сходить, ну, и пропланировал... Все время, пока он
что
там происходил.
Вообще?
Очень модная дискотека была.
Я такой даже не застал.
Это в кинотеатре... Как?
Или Родин, Москва, Родин, или... Родина.
Родина, которая вот там, да. Потому что Москва – это как раз где аэроплан, а Родина – это где как раз верх Московской.
Да, где был памятник Карлу Марксу.
В смысле, был?
Ну, в смысле, что его сейчас перенесли. Если бы ты слушал наш пилотный подкаст, то ты бы знал, что сейчас на этом месте стоит собор. Это новости для Владимира Навроцкого. У нас перенесли памятник Карлу Марксу.
Давай сначала. Нас построили собор.
Нет, собор был. Я просто
собор был, потом, Володь, его взорвали, снесли. Ты в этот момент, наверное, как раз вот учился в институте. Вот. А потом его снова построили, оттуда убрали памятник Карлу Марксу. Он теперь стоит на пересечении улиц Красной и Лермонтова.
А Белочехи?
Слушай, не хотел тебя расстраивать. День такой сегодня, да. С ними, короче, там тоже не сложилось. Но им тоже памятник поставили, кстати.
О, идеально. И Сталину еще.
Да всем поставили.
Я слышала, что у нас два памятника Сталину в городе. Но где второй, я не знаю.
Давно идет война между этими.
Второй, наверное, в сердечке у кого-то еще.
А у тебя, получается, вот мы с Димой сегодня обсуждали, есть какой-то арбековский цикл стихов, и потом свинтрест. Или...
Что-то как-то, ну, смесь, наверное, потому что... Ну да, когда я жил в Свинтресте, я писал стихи...
Потому что у тебя даже паблик, кажется, назывался
да,
Свинтрест.
Да, у меня паблик назывался «Потайной Свинтрест». Очень долго назывался, мне нравилось название, но я его переименовал все-таки, потому что, ну, как-то нечестно, когда ты уже не живешь в Свинтресте, писать стихи про Свинтрест. Ну, и вообще это была немножко такая колониальная оптика такая. Потому что я-то жил в Свинтресте в огороженной новостройке. Ну, мне никогда не нравилось, что она огорожена, но, в принципе, это не от меня зависело. А и ходил там, писал стихи про вот эти всякие промзоны, заборчики, сарайчики и вот эти двухэтажечки, в которых люди живут. Но они там миленько живут снаружи, но все-таки, наверное, это не совсем правильно. Такое, да, вот. А в Арбекове я, в общем, живу... примерно все время, когда я живу в Пензе. Там.
Ну, у тебя просто разные там Арбековы были?
Да, они очень отличаются. В детстве я жил на Рахманинова, сейчас у меня там папа живет. А сейчас живу в супердальнем Арбекове, которое... Арбекове. Так правильно. Склоняется. Топонимы склоняются. Вот. Живу. Ну, как сейчас? Тогда оно было супердальнее когда-то. А сейчас оно такое уже средней дальности. Потому что уже есть еще и заставы, и, кажется, что-то еще дальше.
Мне кажется, там дальше уже Макшан.
Ну, когда-нибудь, может быть...
И его поглотили.
А еще у тебя был период Москвы.
Ну, в Москву, да, я уезжал дважды. В 2005-2010. И что-то там... Ну, там специальных каких-то московских стихотворений я, кажется, не писал.
То есть ты в то время ни музыку, ни песни, ни стихи не писал? Особо?
Нет, стихи я писал, но там не было такого, чтобы прям вот как какого-то упора на московский именно топонимику или что-то там.
Да было. Во-первых, там у тебя были строчки про KFC, а в Пензе его тогда не было. И там что-то про... Смотрю что-то там в тебя... Русь-матушка.
А, ну это... Ну,
столица. Ну, было, но да, немножко было.
Немножко,
было, да,
немножко.
А там были какие-нибудь поэтические тусовки, фестивали? О, может быть, участвовал там что-то?
Было. Ну, как, тусовки были. Я выступал в каких-то таких легендарных местах, типа там Зверевского центра и чего-то еще Зверевского, и винзавода, да. Ну, в сборниках, конечно. И там примерно как и в Пензе, то есть там приходит человек 20, они все выступают и слушают друг друга по очереди. Иногда приходит какой-то местный сумасшедший. Вот. Ну, в общем, совершенно так же. То есть вот эта вся тусовка, вся эта вот биение жизни, завихрение, это вот оно примерно так устроено в Москве тоже было.
Я была как-то в Москве на поэтическом вечере. Мне это прям тоже потрясло довольно-таки сильно. Там, ну, выступали какие-то совсем юные дети. И там один мальчик вышел, он очень так прям... ярко, так громко выступал. И, ну, каждое стихотворение читал, потом бумажку так отбрасывал от себя, и под конец вокруг него была куча этих бумажек. Было смешно.
Я в детстве видел такого дяденьку по телевизору, он вел передачу «Музабос». Он тоже разбрасывался бумажками. Он читал какую-то новость, выкидывал. Ну, в общем, по поводу... Вот эта вся тусовка московская, это был ФРИ, Фронт радикального искусства, или там еще что-то было у вас?
Нет, в первый мой приезд это был, конечно, ФРИ, то есть я очень плотно тусовался с фронтом радикального искусства, да. На второй приезд уже как-то все были по домам, с семьями и работами, и в общем-то, и я. И поэтому тусовался я как-то не то, что я тусовался, меня просто там иногда писали, прийти там, почитай стихи. И я приходил, а там вот какое-то дальнейшее вот этого безумия, чада и угара уже, наверное, не было.
Времена изменились.
Ну да. А мы все остались, ну, как раз не остались.
Такими же.
А как вообще вот происходит процесс? Вот ты пишешь стихи, там, выкладываешь ВКонтактик, и как это все превращается в книжку в итоге? Вот в напечатанную прям.
Ой, это не то, что превращается, просто в какой-то момент я думаю, блин, вот какой-то кусок жизни прошел, а у меня даже книжки нет. Я беру самостоятельно, собираю книжку из всего, что не вошло в предыдущую книжку, и, или там, ну да. И потом долго-долго самостоятельно хожу и выясняю, где бы ее можно было напечатать. А потом очень-очень долго, ну, как был последний раз, я долго-долго-долго ее ждал, когда она напечатается, потому что там как-то огромная очередь, и при этом единственное, кажется, место, где это делается без вложений со стороны автора.
Ну, то есть ты в издательстве каком-то
печатался? Да, конечно, это очень важно печататься в издательстве, потому что просто так вот взять...
Потому что они, наверное, распространяют потом еще сами.
Ну, распространяют, наверное, не то, чтобы некоторые распространяют, некоторые нет, а важно, чтобы ее воспринимали как настоящую книжку, а не вот такую прям изданную целиком автором. Вот, чтобы был какой-то критический отклик, чтобы она вышла в ряду каких-то уже других книжек, то есть вот такое. И, ну да, в общем, она, иначе она как-то считается не настоящей.
То есть это вот то, что институт репутации, он до сих пор как будто работает в поэзии.
Ну, скорее в моей голове он так работает, потому что, в общем-то, уже довольно много всяких разных поэтов, которых я уважаю, издавались именно таким образом, на каком-нибудь там print on demand сервере, там, сервисе, типа там на Ридере я слышал. Ну, Пермяков, кажется, издавался на Ридере, а также издавался и в приличных изданиях. И, в общем, на самом деле, я думаю, что это только внутри моей головы уже теперь осталось. Но поскольку я просто хочу быть таким хранителем традиций, то вот я это воспринимаю все-таки всерьез.
Наверное, с каждым годом это все сложнее, потому что ну, как-то объяснить другим людям, что я хочу это сделать, потому что у меня это в голове, или как там вообще? Как вообще все это работает? Вот, или вообще уже не работает ничего, или что-то еще пока работает?
Ну, вот прямо сейчас я вообще не знаю, как это все будет работать, но в конце концов, это такая часть сообщения, то как это ты. Каким именно образом ты это сообщаешь? То есть, и в конце концов, все стихи это про то, что внутри моей головы. Ну и кроме того, внутри моей головы есть все равно также еще, как часть этого всего, представление, что это должна быть именно книжка, она должна быть на бумаге, она должна иметь ISBN, и она должна быть все-таки в издательстве издана. Вот. Совсем идеально, конечно, когда она еще лежит в книжных магазинах, которые на каждом углу, но что-то вот с этим как-то уже так.
С маленькими кофейнями еще внутри.
Да-да-да, идеально, и с такими еще вот возвышенными девушками там внутри. Ну, в конце концов, если этого не будет в моей голове, этого не будет нигде вообще, нигде совсем. Так, поэтому пускай так будет хотя бы.
Вот еще по поводу головы. Ты все-таки, ну, наконец пишешь альбом.
Да.
Вот. И уже прям пишешь прям по-настоящему. То есть не то, что как раньше, а прям вот сел и пишешь. На каком там все это этапе? То есть ты где-то половину примерно уже сделал?
Чуть меньше половины. То есть там задумано 9 песен. А из них прям, ну, 4 сделаны. Ну, то есть, когда я все-таки это буду окончательно издавать, я думаю, что я пойду в студию и перепою это, потому что просто акустические свойства помещения не позволяют прям нормально напеть, хотя у меня есть и нормальный микрофон и всякие аппаратики для этого. Но нужно помещение. Помещения такого нормально нет. А остальное все, я думаю, ну, что-то там нужно еще, конечно, будет найти какого-то человека, который это все пересведет, да, хорошо. А в целом, вот как-то особенно сильно больших усилий в те песни, которые уже записаны, там, ну, в смысле, в переигрывание партии, я что-то вкладывать не намерен уже больше.
А стихи, песни, они как связаны? То есть у тебя ты просто на свои стихи накладываешь музыку, или ты под песню пишешь там отдельные тексты? Там...
Сейчас уже больше я просто... мне на глаза попадается какой-то из старых текстов, я думаю, что, в принципе, его не нужно уж очень сильно менять, чтобы сделать из него песню. Вот так это происходит. Поэтому, например, вот в этом альбоме тексты из совсем разных времен, и некоторые прям довольно сильно старые. А когда-то вот Ну, там, самая первая программа, которую я записывал, которая лежит на Musical.ru еще, что-то там в 2002-м я, что ли, году делал. Вот это были именно что песни, которые я прям... которые я сочинял как песни, и как тексты они отдельно не существуют.
Это вот та знаменитая запись в Лисаковске.
Да, да.
Очень большое на меня влияние оказало. Ну, просто я в тот момент как раз послушал песню.
Пожалуй, не буду ее слушать.
Она хорошая, там Володя под гитарку поет песни.
Да, довольно миленькая, кстати. Да. А, ну и хотя еще же есть вторая зафиксированная программа, вот которую мы в Москве играли тогда, как это?
Группа «Нерест»,
да, да,
«Квартирник у Перцева».
«Квартирник у Перцева», да. Группа «Нерест», «Квартирник у Перцева». А там вообще, по-моему, даже некоторая часть песен и пересекается с той первой программой.
Да могли, могли. Там еще ты читаешь стихи, иногда в перерывах короткие, как подводки.
Да, да. Но это все мы же придумывали, там что-то выстраивали, какую-то драматургию.
А как вообще сейчас поэтическая тусовка в Пензе, например, есть или была?
Мне кажется, что-то есть. До меня долетают какие-то иногда ВКонтактике отзывы о мероприятиях. Не отзывы, конечно, отзывы никто не пишет, а анонсы, анонсы. Ну, я просто не участвую, потому что это совсем другие люди, я их даже не знаю.
А раньше были там?
Ну, как бывало, да, что мы там с Софией Амировой устраивали чего-то такое, пару-тройку раз чтения какие-то. Но это было тоже, я сейчас так если подумать, лет 10 назад. Да,
мне кажется, в «Ламповой главе» раньше были какие-то поэтические...
Вот в «Ламповой» я ни разу не выступал, хотя... Собирался и хотел.
Я, в общем, ты даже альбом там презентовать собирался.
Собирался, да, но заведение, к сожалению, не дожило. Как и многие другие, в которых я собирался презентовать альбом.
Пожалуйста, не надо у нас тогда собираться. А ты же где-то недавно... А, в этом, в медиатеке у тебя недавно было какое-то выступление.
А, было, было, в медиатеке. А, там были организаторы и Саша Исаев. Ну, собственно, из публики.
Ну, у нас примерно так же там творческий вечер прошел, если честно. Родители мои пришли, Володя, организатор и люди, которые
открыли. Потому что как можно делать какую-то презентацию без пива? Я не понимаю, какой там смысл. Там
кофе наливают.
Кофе-чай.
Кофе-чай.
Ну, это тогда надо в 9 утра делать с кофе и чай.
Нет, там вообще очень хорошее место, мне понравилось тем, что оно все-таки...
Варбеково?
Ну, да, во-первых, оно Варбеково. Ну и как-то там довольно большое пространство, так все приличненько.
Предполагается, там тысячи человек зрителей.
Да, беснующихся.
А вот момент, сейчас вернемся, Лена уже говорила, несколько лет назад театр на обочине сделал спектакль такой, ну как по мне, буфонаду, на твои тексты. Вообще, как все это происходило? Ты был в курсе этого вообще? Не в курсе? Когда, ну... Или ты узнал, когда тебе афишу показали? Вообще, как все это? Было какое-то взаимодействие? Или это был такой сюрприз ко дню рождения?
Нет, конечно, было взаимодействие. То есть взаимодействие было такое, что за пару лет до этого Марина мне поставила известность. Я, конечно, не возражал. Я вообще очень люблю всякую славу и, там, и вот этот вот почет. И через какое-то время, когда я уже об этом забыл, Марина сообщает, что вот мы поставили, и приходи на, как называется, премьера.
То есть ни на каких прогонах там ты не был? Ну,
нет. Зачем? Мне, кстати, очень понравилось. Очень такое убедительное действие. Потому что вообще, как правило, мне не нравится, когда актеры вообще читают стихи.
Мне тоже не нравится.
Как гражданин поэта или что-то там вроде. А здесь почему-то здесь было прям вот... Похоже на то, что как я себе это в голове представляю. Плюс некоторая тоже драматургия и все-таки костюмы, и вообще такие приятные ребята. И все вообще мне очень-очень сильно понравилось. Да, вот.
А пару лет назад, когда она об этом говорила, у вас же еще там был какой-то должен был быть проект, типа «Как я провел это лето». Ну, я не помню, там, как это она... Она же собирала там какие-то истории, и из этого потом хотела сделать... Или это было не про тебя вообще мероприятие?
Нет, было. Оно было про... Блин. Там было какое-то... Да, там было много людей. Оно, конечно, не прям про меня, но в том числе и я там должен был участвовать. Были какие-то... Как раз мы что-то собирались про это. Я написал некоторый маленький кусочек текста. Мы их тоже вслух зачитывали. Все это было, насколько я помню, в подвале 4-й школы. И, ну, видимо, ничего из этого не получилось.
Ну, хорошо, что вас из подвала хоть выпустили.
Ну, да.
А вообще, ну вот мы сейчас начали театр на обочине. Есть какие-то места у нас в городе, которые, ну, как-то тебе, ну, или значимые, или близкие, дороги, там, ну, вот какие-то вызывают приятные, так сказать, вайбы? У нас же все-таки про Пензу подкаст.
Места с институции или места, которые прям вот местами?
Ну, давай с физических начнем, а потом перейдем к каким-то метафизическим.
Угу, угу. Нет, я вообще всю Пензочку люблю. Очень нравится улица Гладкова. Красная. Это вот еще как Ключевская. Ключевская вообще супер улица.
Да, супер улица, кстати, отличная.
Ну вот, наверное, это даже парк культуры Белинского. И, кстати, мне очень нравится, в отличие там от многих пензенцев, мне нравится, что произошло с Олимпийской аллеей. И что продолжает с ней происходить. Хотя, конечно, было в ней некоторое очарование, и когда она была такая дикая и заросшая. Но сейчас она такая приятная. Вот.
А места, которые, ну, не физические улицы, а какие-то, ну, там, не знаю, заведения, здания, там, есть какие-то, там, вот всю жизнь любил там третий корпус ПГУ?
Я вообще ужасно люблю все корпуса ПГУ, и, ну, поскольку теперь туда не пускают людей, которые непосредственно в нем не учатся, уже лет как 10, наверное, да?
Да.
То есть я только больше по воспоминаниям время от времени набираю там в Гугле фоточки корпусов ПГУ снаружи, внутри, и сижу, ностальгирую. Насколько я сейчас... Недавно такой был приступ этого поиска, и я обнаружил, что в 7-м корпусе до сих пор стоят вот те же самые лавочки, те же самые, они такие вот из бруса фактически сделаны. Они.
Уважаемые подписчики, пришлите новых фотографий Владимиру, пожалуйста.
Да, без СМС и регистрации только.
А вот в 8-м корпусе холл как-то стал как совсем похож как какая-то рубка космического корабля там из какого-то сериала. Не нравится. Раньше там была такая, как сказать, стена, в ней окно зарешоченное, из нее продавали беляши. Сейчас это почему-то нет. Верните беляши.
Говорят, даже пиво в буфете перестали продавать.
А было? Кстати, никогда не пил.
А вот говорят, что было. И причем его даже... Ну, это, наверное, люди, которые еще постарше тебя, мне рассказывали. Во-первых, там была когда талонная система на обеды. На эти талоны можно было прям взять пензобер условно. И, в принципе, да, в буфете ПГУ продавалось пиво. Но это были там такие времена, когда...
Я что-то вспоминаю, что какие-то талоны у нас раздавал профорг тем, кому было надо, талоны на еду, на обед вот именно. Но, честно говоря, я потом не за все время института я даже ни разу не заходил в столовку, а потом жалел, что вот такой экспириенс как-то немножко пропустил. Вот.
Знал ли ты тогда слово «экспириенс» по отношению к еде в столовой? Вот,
да, скорее всего, не знал.
А почему ты вообще вернулся в Пензу из Москвы?
А, ну, в первый раз я вернулся в Пензу из Москвы, потому что вот у меня началась удаленная работа, которая мне уже не заставляла быть в Москве при этом. Ну, в Пензе у меня все-таки все и все тогда была вот семья и другие родственники. Ну, вот. А в Москве все-таки аренда такая достаточно дорогая, смысла-то особенного не было. Во второй раз, ну, примерно по тем же причинам я вернулся, через интернет познакомился со своей будущей вот женой, которая сейчас, и приехал уже к ней.
Так романтично. Так, а еще давай еще вернемся в Пензу предполагаемого прошлого. Ты учился в институте, соответственно, у тебя были там вот эти все идеи рок-группы и все остальное, ну, там, безграничная музыка. Ты вообще откуда все это почерпнул? То есть откуда это все взялось-то?
Я даже, мне кажется, я не помню людей, которые, ну, из моего какого-то института, и вообще, которые как-то не увлекались тогда русской рок-музыкой. Это было бы даже странно, тем более, что, ну, а правда, интернета тогда еще не было. Интернета не было. А какая-то вообще, хоть какая-то субкультура, которая вообще могла происходить, это было только про русскую рок-музыку. Поэтому, да, в везде стояли, как это, ларьки, у них, в них стояли кассеты, некоторые из кассет были, наверное, хорошими, некоторые не очень. Еще плюс, ну, совсем уж такое, как бы, инициирующее, это был я купил книжку Троицкого «Рок в Союзе», купил я его в книжном магазине, который на углу, кажется, Куйбышева и Красный был. Сейчас там Пятерочка.
Да-да-да, сейчас там Пятерочка, это... Куйбышева-Чкалова.
Куйбышева-Чкалова, конечно, да. Вот, я там ее купил, я не знаю, ну, в смысле, я знаю, зачем я тогда этим интересовался, но как это так повезло, там было довольно много всякой информации, были фотографии, она была какая-то уцененная ужасно, потому что, ну, уже коммунизм-то кончился. Вот, ну, и потом я ее читал прям, ну, по много раз, я, кажется, помнил, каждый разворот наизусть, что там будет. Ну, кстати, там, наверное, не очень было много текста. И ужасно хотелось послушать все эти группы, которые там были перечислены, ну, в этом, как дискография такая, в общем. Краткий справочник вообще групп, которые существуют, и какие у них альбомы есть. Названия альбомов были очень завлекательные. А потом я, когда уже появился ВКонтакте, и возможность все это послушать, послушал, оказалось, что, в общем-то, оно довольно часто было так себе. Что было не так себе, то мы слышали уже гораздо раньше. Вот.
Это был, да, ну, прикольный момент просто, когда я тоже в детстве читал вот эти все книжки там Житинского, еще кого-то, потом пытался это все по Пензе найти, эти все малопонятные группы. Конечно, особо ничего не было, но это был просто прикольный сам момент вот этих поисков каких-то, когда ты ищешь там кассету какую-нибудь там, не знаю, да даже, кстати, ранний альбом «Аквариума» фиг найдешь там было особо, и ты ищешь, нашел, включаешь, не то. Ну, бывают просто такие случаи. Вам-то, молодым, конечно, не понять. Нажал на кнопку «Скачать», все, и скачал.
Как все. Сейчас Spotify заблокировали?
Никто не скачивает все. Сейчас они прям в стриминге слушают, я слышал, да.
Да, точно.
Я вообще еще хотела спросить, ну, вообще, если отвлечься от этих всех тем, вот про чтение стихов, про подачу. Потому что я слышал, кажется, от себя, что ли, что типа вот, ну, как раз ты говоришь, тебе не нравится, когда актеры читают, и вообще, когда... Как читать стихи перед публикой?
Я читаю стихи так это равномерно.
То есть нужна ли какая-то экспрессия там, с выражением?
Нет, иногда экспрессия нужна, иногда ты хочешь что-то там подчеркнуть, и тогда у тебя должно быть оставаться в запасе место, где ты можешь так динамику какую-то добавить. Поэтому основную часть текста ты читаешь так это монотонненько. Мне очень нравится, как Бродский читает. А, читал, он умер. Вот, и... Ну, если вдруг надо, если ты хочешь что-то выделить, то у тебя хотя бы есть возможность выделить, и не приходится для этого уж совсем подпрыгивать, там, махать руками. Вот.
Просто я почему вспомнила? Я как раз вспомнила, несколько лет назад в баре 60 был какой-то поэтический вечер. Вот, и у меня там были знакомые, и они мне потом такие: «Да чего там эти поэты в телефон уткнулись, что там бубнят в микрофон, ничего не понятно».
Ну да, так можно сказать. Ну, в общем, я бы хотел, чтобы фокус оставался непосредственно на тексте, а не на подаче, поэтому вот так.
А нужны ли вообще вот чтение стихов перед публикой? Или это все-таки стихотворение такая вещь, которая лучше наедине там, с текстом, с ней оставаться?
Ну, мне кажется, да. Мне кажется, вообще стихи больше предназначены для восприятия с листа, с экрана. А чтение – это скорее какой-то элемент социализации, больше такой…
Чтобы пообщаться со зрителями?
Да, чтобы пообщаться со зрителями друг с другом.
Итак, самый главный вопрос, ради которого я сюда пришла. Владимир, сколько нюнсов нужно выложить в нюнс четверг, чтобы стать тысячницей? Как вы этого добились?
Ну, я думаю, что если бы я начал клопниться, я бы легко растерял бы большую часть подписоты. Некоторые, конечно,
все-таки... А откуда вообще это ник «Кровь тополей»?
А, «Кровь тополей» — это цитата, даже не цитата, а название песни группы «Соломина еноты», которую я ужасно люблю и большой фанат. Вот. «Красной кровью бегут секунды, белой кровью кровь тополей».
И давно ты в Твиттере?
А в Твиттере я, кажется, или с 10-го, или с 11-го года.
Ну, это очень давно.
Это очень давно.
Это очень много нюансов.
Потому что тогда еще, кстати, нельзя было, по-моему, картинки даже выкладывать туда.
Там что-то было такое, интеграция с Инстаграмом была.
Да, 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 была интеграция с Инстаграмом.
А нюцы как же?
Ты мог выложить фотку в Инсту и ссылку типа дать, и он открывал это как картинку, но это, по факту это не то, что сейчас. Да и символов-то было. Я вот зарегистрировался в 12-м, как раз, чтобы Володю читать. И тогда еще было 140 символов. Вот. И там не было лайков.
Не было лайков?
Не было лайков,
что представляешь? Что же там было? Там только был один
там
Володя,
звездочка была вместо лайка, там была звездочка. Она как бы добавлялась тебе в избранное, да. Но это был тот же самый лайк фактически.
Но там не было счетчика, по-моему. А может и был. Я уж не помню сейчас.
Трудно сказать. И были квадратные эти, как их?
Юзерпики.
Юзерпики, да, это называл.
С ума сойти.
Да. То есть там все было по-другому, там... Я не уверен, что в то время даже собирали в реплаях. Мне кажется, не собирали.
Не собирали, нет.
Это уже позже появилось.
Ну вот, дособирались.
И то есть в тот момент вот он был, да, он был вообще какой-то другой соцсети, он просто от всего отличался. И вот там такое, да.
Ну а что вообще для тебя Твиттер? Это у тебя же там 1000 подписчиков. Это...
6000 или сколько?
Там что-то, да, там они начали очень сильно добавляться, когда я завел кошечку. И стал выкладывать ее фотографии. Кошечки.
Так, значит, не нюц, а кошек надо выкладывать. Я поняла.
Ну, кстати, есть и кот-то четверг. И кот-то пятница. И кот-то суббота.
Кот-то неделя.
Кот-то неделя, да, кстати. Вот. Твиттер, да. Твиттер – это такое место, в котором я в основном существую, потому что... Ну, не знаю. Потому что что-то как-то... Это не требует особенных каких-то усилий тоже. Я люблю, когда никаких усилий.
Ну, в Твиттере не нужно прям вот специально создавать контент. То есть в Инстаграме все равно нужно что-то там пыжиться, там, мне кажется.
Ну и в итоге этот контент никто не читает, а все лайкают твою картинку и все.
Ну да.
Ну то есть можно подумать, что в ВК прям нужно пыжиться, чтобы создать контент.
Ну там надо что-то писать. Я давно не была в ВК.
Что-то никто особенно не пишет большие тексты.
Уже.
Да, лет как тоже много.
Писали большие тексты вообще в момент, когда все с форумов переходили на соцсети, и тогда еще, ну, Лена уж, наверное, не помнит, тогда еще люди после концертов писали обзоры.
Фотографии укладывали, а фотографии делали зеркалками, они прям вот как не на телефончик. Вот, да, было. А их сначала надо было еще выложить на какой-то хостинг, типа там Радикал или что-то там вроде. И потом уже вставляешь ссылки, потому что прям непосредственно в ЖЖ-чку нельзя было положить фотки. Потом стало можно.
А ну, сейчас... За деньги уже.
За деньги, да. Потом... Сейчас эти бесплатные хостинги в основном протухли. То есть ты читаешь какой-то в ЖЖ отчет с концерта там 2006 года, а только он без картиночек. Ну, хоть текст сохранился. А картиночки пропали навсегда. Ну да, это был интересный момент, когда еще не появились камеры в телефонах, а уже появились доступные зеркалки. То есть фотографии, те, которые сохранились из тех времен, намного лучше, чем сейчас.
Ну я так котов пристраивала лет 7 назад, может 8. То есть у меня не было тогда очень хорошего телефона, а котов надо пристраивать. Ну я занималась зоозащитой, и я их всех фотографировала на зеркалку, обрабатывала в фотошопе, выкладывала. И это намного эффективнее было, чем... делать плохие фотографии на плохом телефоне.
Да. Мы скучаем по временам, когда люди приходили на концерт, а потом писали длинные какие-то тексты о том, как им понравилось.
Да даже как им не понравилось, на самом деле. Что-то, да, последние годы отклики снизились. Ну, с другой... Ну, я имею в виду, в целом очень мало этих всех откликов.
Ну, можно просто снять сторис и отметить группу, и все.
Да-да-да, и тебе ничего не нужно там, никакого мнения, ничего вообще. А вот со стихами что происходит? Ты выкладываешь там свой популярный паблик, там, ну, на ВК я имею в виду. Тебя вообще какое количество откликов, кроме лайчиков, идет какое-то, то есть там... К тебе приходят какие-нибудь серьезные критики, там пишут, вот тут там не то ты срифмовал, там, ну, я не знаю, просто...
Глагольная рифма.
Да, глагольная рифма. Или это только ФБшные вот замуты все?
Ну, это, во-первых, да, ФБшные, во-вторых, сейчас, чтобы как-то про тебя что-то написал какой-то нормальный критик, критиков очень, очень мало, поэтов очень много, И вот даже бывает, как, ну, в смысле, это не то, что бывает, а чаще всего такое, что у тебя там выходит в каком-то приличном журнале публикации, и никакого, как это, импакта какого-то, вообще ничего не происходит, то есть никто не напишет хотя бы маленькие там критические пару строчек, ну, то есть сейчас уже не принято, надо просто публикацию писать. А некоторые прям очень небольшие критические отзывы были, а когда вот книжечка выходила, но книжечка-то выходит раз там, может быть, раз в пять в жизни.
Я думал, ты скажешь, раз в пять лет хотя бы.
Ну да, или так, ну это примерно одно и то же.
А, ну да.
Ну и как-то это получается грустненько, потому что то есть ты пишешь такое довольно большое количество текста, а вся критика на это, ну если по символам считать, там раз в сто, наверное, меньше. То есть получается, что ты как будто там, ну лаечки зато с другой стороны.
А твит выложил один раз про синичку и да. Сало. И он везде до сих пор много лет во всех пабликах.
Да, да. Еще мне про этого нравится. Про орла.
Да, Париж.
Летишь, орешь.
Да. А кошечку еще проще выложить. И она тоже сразу лайков прям миллион.
Ее даже придумывать не нужно. Она вот она да. Есть. Насчет придумывания. Это совершенно вот отвратительная вещь. Что ты придумываешь на какое-то там обозримое будущее? Ну, хотя бы в голове сейчас понятно, ну, непонятно, какие времена. То есть про даты вообще мы ни про какие сейчас не говорим. Просто что в планах-то вообще?
Я хочу дописать альбом, хоть в любом виде, положить его на стриминге, который будет в том времени существовать. Блин. То есть презентовать в тех заведениях, которые будут в том времени существовать.
С людьми, которые в тот момент будут существовать.
Надо немножко поторопиться, если честно.
А потом писать другие альбомы или, может быть, стихи. Я почему-то сейчас заметил, что я стихи не пишу. Как раз, наверное, потому что очень занят. Ну, как занят? Ну да, все свободное время уходит на вот эту запись альбома и обучение игре на музыкальных инструментах.
На покупку. Ну сейчас, сейчас, наверное, уже меньше будет.
Да, сейчас
ходить
уже будет
на почту.
Но я радуюсь, что я успел купить все, что хотел.
Ну, ты вот зато, смотрю, отращиваешь волосы, то есть ты потом, наверное, наденешь хайратник и будешь странствующим таким министрелем.
Да, да, я еще можно купить такой этот минивенчик.
Все бы вам программистам купить.
Вот, продать вот эту машину нормальную и купить минивенчик и ездить там по всяким местам и петь песни, да. Ну, это как крайний вариант такой.
Типа, если все совсем будет плохо, то... А вообще параллельно можно собирать там всякую макулатуру, металлолом сдавать, там, делать концерты около приемников вторсырья. У нас, оказывается, в городе есть.
Больше.
С Настей? У нас прошлый гость был, Настя рассказывала о том, что у нас в Пензе, оказывается, довольно дофига пунктов приема вторсырья, и не только металлолома. То есть утиль типа там одежды, вот эти несбывшиеся мечты и все остальное. То есть прям принимают.
Ну вот у нас, например, в бар прям приезжают, собирают использованное масло фритюрное и даже дают какую-то денежку.
А вы что, меняете его?
Ну зачем?
Ну, я прям видел как-то машину бродированную, что мы там заберем ваше фритюрное масло, да.
И у нас сейчас стали забирать пустые кеги. Тоже за денежку.
Mm-hmm.
В смысле, а вы раньше их не сдавали?
Нет.
Просто выбрасывали?
Да.
Они же алюминиевые.
Нет, пластиковые.
А, пластиковые.
Могли бы украсить двор.
Да, не, ну, на самом деле, построить мы их выбрасывали вот на мусорку, вот здесь рядом, на Суворова. И в какой-то момент, вот года два назад, ну, короче, их эти местные маргиналы разрезали их, допивали остатки оттуда и делали из пустой кеги там мусорки. И здесь вот все было в мусорках, короче, вот из этих кег пустых.
Можно огромного лебедя, наверное, сделать.
И улететь на нем.
Или там из 100 кег, они сейчас 30-литровые же, да?
20-30.
20-30. Сделать одну огромную кегу такая, инсталляция.
Залезть в нее и укатить.
Не, ну вообще это просто пластик. А как ты вообще считаешь, поэзия в современном мире нужна, не нужна? Нужны ли вот эти вот поэтические какие-то там фестивали, вечера? Зачем сейчас вообще нужна поэзия? Нужна ли она?
Не знаю, на самом деле. Мне нравится просто писать стихи, мне нравится, когда их люди читают. Люди, видимо, читают это тоже по каким-то своим резонам, они, наверное, у всех разные. Это какая-то, ну, как... Может быть, это у кого-то хобби или просто такая вещь, которая помогает людям как-то существовать.
Типа терапия, что кукушечкой не поехать? Или
ну,
что?
Нет, я не думаю, что это так вот... Что это обязательно чтобы. Просто это какая-то радость, которая, в общем-то, доступна, легка. Ну, как, не легка, надо там врубаться какое-то время. Потом, когда врубишь, ты просто читаешь хорошие стихи, и тебе радостно от этого. При этом на это уходит совсем не так много времени, как, например, если ты большой фанат романов огромных там, да? Я как-то читал «Благоволительницу», это заняло, блин, месяца три, что ли. А стихотворение ты прочитал, и уже идешь дальше радостный. То есть, мне кажется, это не хуже многих других занятий. А нужны ли для этого специальные фестивали, я что-то как-то не очень хорошо понимаю уже сейчас, потому что вроде бы как все без фестивалей продолжает существовать там на Фейсбуке, и, может быть, это как раз... И есть самая лучшая среда существования поэзии, которую все столько лет ждали, даже веков. Поэтому...
А вот премии, они вообще зачем? Как вообще можно оценить вот это хорошее стихотворение, это плохое? Как эта оценка происходит?
Нет, там смысл премии же не в том, чтобы найти самое лучшее стихотворение и дать ему денег, ну, и автору. А в том, чтобы как-то подсветить какие-то вещи, которые становятся важными с точки зрения организаторов премии. Ну, разные механизмы в разное время работают, испытывают какой-то взлет, там расцвет, потом вот это вот падение. Может быть, сейчас вообще потихоньку отмирает вот этот институт публикаций, институт этих премий, да. А может быть, нет, может, не отмирает, может, это временно что-то. Может, я просто так как-то удалился от этого всего, что не понимаю, что происходит. Скорее всего, конечно, так, потому что...
Ну, ты сознательно это делаешь?
Нет. Я просто... Вот сейчас, например, занят там вот действительно альбомчиком, а там какие-то молодые люди, у них там, наверное, какая-то жизнь происходит, у них там всякие новые уже издания, какие-то уже не толстые журналы, как я вот там вот люблю, а какие-то... Может быть, интернетные издания, они там что-то пишут, может быть, как-то собираются на фестивале. Кажется, все-таки собираются что-то, я об этом вижу в Фейсбуке, но это уже все не про меня, не для меня.
Поди еще пишут лесенкой без рифмы.
Да, выступают в желтых кофтах, там вот это все.
Молодежь.
Да. Ну, такая молодежь как-то относительно они там. Вот, была такая некоторая идея вообще даже пойти еще вперед, стать окончательно модным и оборачивать некоторые небольшие стихи в NFT. И таким образом сказочно золотиться. Потому что, по крайней мере, стихи гораздо лучше подходят для обертки в NFT, чем картинки, потому что они могут поместиться в блокчейн сразу полностью.
Ну, тогда ты получается, продаешь авторство?
Да, скорее всего, но...
Как интересно, РАО? Или оно только с музыкой?
Так NFT же запретили потом, какая разница? Вот РАО отреагировал, давайте запретим все.
Да, ну на самом деле это такая больше шутка, потому что NFT на самом деле глубоко не этичная вещь по отношению к природе, да и, собственно, к авторским правам.
Ну вот серьезно, если ты записал песню, продал ее через NFT... С точки зрения российского авторского общества, кто владелец?
С точки зрения все еще ты. Авторское право не отчуждаем по российским законам, да и по многим другим. Вот.
Класс.
То есть ты можешь продать в лучшем случае, ну, если уж очень захочешь, ты можешь продать все права на использование, там, копирование и все такое. Ну, то есть это то, что называется смежное право. Авторское право все равно остается для тебя и в случае, ну, кроме случаев, когда это, так называемое, служебное произведение, то есть ты написал его, например, работая в рекламном агентстве, он написал какой-то слоган, оно, вот, авторское право на него уже принадлежит агентству.
Ну, если как-то подытожить, вот я как поняла, что для тебя, наверное, стихи — это больше про... Не чтобы что-то донести, а больше просто, чтобы выразиться самому через такую форму.
Ну, наверное, да, наверное.
То есть это не проповедь, а исповедь какая-то?
Ну, нет, не то чтобы исповедь, это какой-то тоже немножко концепции скорее начала 20-го, что ли, века. Я пишу, потому что мне нравится, пишу, когда мне нравится, когда мне не нравится или не важно, в общем, не пишу. Мне очень... Также мне очень нравится, когда приходят люди и ставят лайки или пишут что-то хорошее. Видимо, значит, это кому-то нужно зачем-то. И в целом это такое... Я стараюсь, чтобы это было такое все ненапряжное, без каких-то моральных обязательств. То есть я не считаю, что я прям должен писать стихи, но также не считаю, что должен себя ограничить, если мне вдруг захотелось. Вот.
Ну, мы, наверное, ссылки на социальные поглаживания оставим.
Да, все ссылки.
В каких-то там описаниях. Вот, вы подписывайтесь обязательно.
Ставьте лайки, Володе это очень нравится.
Это, в общем, всем нравится. Следите за вот этими всеми новостями и движами, потому что нельзя сказать, что у нас город сильно переполнен какой-то движней, и неизвестно, что там будет дальше. Поэтому, ну, я всегда считаю, что если вы о чем-то узнали, оно вам интересно, лучше не откладывать на следующий раз, потому что кто его знает, что будет в следующий раз.
Да, на этом... На этом... Сегодняшняя запись заканчивается.
Да, мы, наверное, будем прощаться.
Прощайте.
Спасибо, Володь, большое за беседу. Это был подкаст «Город Пе».